полк. Сотню мне дайте. Да тебе хоть две сразу. Тебя-то я знаю. Спасибо на добром слове. Что это за сигналисты у вас теперь, а? Потеха, братец. Представь, сипа до чего додумалась. Да, дескать, нам, как в регулярной кавалерии, трубы, чтобы учение было не как у нас раньше по свисткам да по знакам, а по сигналам. Прислали, потеха, я тебе доложу, пехотные рожки и немного нот. Ну, кто ж у нас нот-то разумеет? Барынь просили, может, они по клавикордам разберут. Не те ноты, говорят. Ну, штука, по счастью, сметка еще есть в казаке, сообразили. Ну, нашлись дудошники и стали песни играть, а мы и придумали. Я в пустыне удаляюсь, отступление, через речку, через мост, переправа. Поехал казак на чужбину, поход, вот и явились сигналы. Рассказан одним старым донским полковником. Примечание автора. Ну и путаницы, страсть. У меня одни сигналы, у Сипаева другие, у Лутовкин, скажем, третий. Такая неурядица на учениях корпуса, не приведи бог. Да едят их мухи, чтобы на том свете ни пилоса, ни елось. Это всегда так. Куда сунутся сиповские офицеры? Там и пакость. Ну где ж им казака знать, когда они не верят казаку ни слова? Они казака норовят заткнуть в обоз, да в денщики, а Тарутина забыли. Зазерсков рукой махнул. В Грузию еду. Там порядки, говорят, иные, там казака уважают, хотя, наверное, тоже в кошах да на ординарцах. Ну, подвези меня до Черкасска, неохот по грязи шлепать. Досада и обида за казаков в словах Зазерского передались и Конькову. Нет, — подумал он, — не время киснуть. Надо заявить себя государю-батюшке, надо заслужить славу донскому войску. Его появление в Новочеркасске произвело некоторую сенсацию. Он обошел всех своих старинных знакомых. Маруся, жена полковника Седова, встретила его, радушно улыбаясь, и на столе мгновенно появились бублички, осетрина, семга, икра и громадные ковуны, и яблоки, и груши. Сама растила, с гордостью сказала Маруся. Маленький Ваня, опоясанный железной саблей, ползал на ковре, двое ребят с двух сторон писком давали знать о своем существовании. Пахло детской, кухней, миром и тишиной. Двое безусых хорунжих ухаживали за Марусей. Маруся помыкала ими и заставляла даже приглядывать с детьми. — Муж где? — спросил Коньков. — Полковник, — сказала Маруся. — Он нездоров, — она показала на голову. — Он мне всегда с утра. Я его укладываю спать и запираю. — Пьян, — сказал один из хорунжих, и оба засмеялись. — Вы не смейте у меня! — строго остановила Маруся, но сейчас же и сама добродушно улыбнулась. Коньков хотел было спросить у нее, счастливы ли они с мужем, но взглянул на нее и понял. Счастье сверкало кругом и широко разливалось на все, вопрос был бы лишним. У Маруси было все, что ей надо — муж и положение, двое друзей, дети и любовь. Было хозяйство, и широко открытые глаза ее как бы говорили ему: «Не троньте меня, я счастлива». Чем меньше думать, тем больше счастья. Не давайте же мне думать, я не хочу думать. Все равно из дум ничего не выйдет, только голова заболит. А вы скоро женитесь, месье Коньков? Я не женюсь никогда, Марья Алексеевна. Почему? Казаку надо быть женатым. Без жены никакое хозяйство не удержится. А что за жизнь без хозяйства? Я уезжаю в Грузию. На линию у меня нет хозяйства и не будет, значит, и жены не надо. А дети? Коньков брезгливо взглянул на ребенка, которого, напевая, что-то внесла нянюшка, и содрогнулся. «И такой у Ольги будет!» — подумал он, и холод пробежал по его жилам. «Я не люблю детей». «Кто не любит детей, тот жестокий человек!» — тихо сказала Маруся. Пришла Анна Сергеевна. Маруся оживилась. Начались бесконечные черкасские сплетни. Коньков узнал, что Сипаев живет в имении дочки вместо управляющего. Каргин не изменил своим любимым занятием и собирается писать проект нового управления войском Донским.